Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» в ожидании Беккета беседа о публикации эпистолярного наследия писателя. Музыкальная полка Соломона Волкова. Профиль Гергиева в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Беккет был великим писателем и не менее великим затворником. Вот почему публикация его писем вызвала настоящий ажиотаж у поклонников. Сегодня мы с Владимиром Гадельсманом совершим экскурсию по эпистолярному наследию нашего любимого автора.
Саша, если бы мы с вами разыграли сейчас пьесу Беккета «В ожидании Годо», то ваша первая реплика была бы «Гиблое дело», если вы помните начало этой сверхзнаменитой пьесы.
Да, но почему, спрашивается, это была бы моя реплика, а не ваша?
А потому что я бы играл роль своего тезки, так естественнее, Владимира, а вы — эстрагона.
Хорошо, договорились. К тому же эстрагон — это что-то кулинарное, близкое мне понятие. Кстати, у Бокчиняна есть своя теория Беккета. Он считает, что под Владимиром Беккет вывел Маяковского, а под эстрагоном — Пастернака, тоже огородная фамилия. Беккет ведь и впрямь интересовался Россией. У него в 30-е было даже прозвище Обломов, так его звала Пегги Гугенхайм. Но остальное на совести Бокчиняна. Вернемся к песне.
Да. С самого начала, я напомню, в течение всей первой сцены эстрагон пытается снять ботинок, но безуспешно. Вот он и говорит: «Гиблое дело». Знаете, мне очень ясно представляется Сэмюэль Беккет, который вот так бормочет постоянно: «Гиблое дело», и при этом неуклонно его продолжает, это дело. Я вижу, как он разыгрывает спектакль своей жизни, в котором он, писатель, пишет словно бы через «не могу», но пишет. Пишет, в котором самоутверждение, что надо текст сокращать до минимума, до исчезновения. У него есть такие слова. Я стараюсь вычеркнуть как можно больше. Так вот, это утверждение является абсурдным и просто издевательским, потому что именно оно и продолжает этот текст, который надо, по его мнению, прекратить.
И тому подтверждение тот толстый том писем Беккета, который мы сейчас и обсуждаем.
Совершенно верно. Добавим, что это, к тому же, лишь первый том, и что наше «В ожидании» Беккета продолжится, пока не выйдет еще три тома. Итак, письма Сэмюэля Беккета, 1929-1940 годы, 800 страниц, Cambridge University Press. В это трудно поверить, но доказательства перед нами. Сэмюэль Беккет, самый неразговорчивый писатель 20 века, человек, который сказал, что каждое слово есть никчемное нарушение тишины и небытия, состоял в непрерывной и многословной переписке.
Каковы первые впечатления?
Письма Беккета не только нежны и сердечны, но зачастую весьма пикантны, иногда грубы, язвительно остроумны и непристойны. И это самая большая неожиданность. Письма отправлялись из разных городов. Париж, Дублин, Лондон, Дрезден. Отовсюду, где Беккет жил, а жил он долго. Напомню, он родился в 1906 и умер в 1989 году. Он часто бывал один и одинок, но друзей было много, включая Джеймса Джойса, Пегги Гугенхайм, художника Джека Батлера Йейтса, брата Уильяма, ну и так далее. Письма соединяли Беккета с миром. Он отвечал безупречно, вежливо и аккуратно практически на каждое письмо, заканчивая «Всегда ваш», «Всех благ» или «Благослови вас Бог». Иногда просто «Сэм». Подготовка писем Беккета к публикации – непростая задача. Он писал их на трех языках – английском, французском и немецком. Кроме того, они кишат неологизмами и каламбурами на смеси всех языков. По мнению одного специалиста, у него был худший почерк в 20-м столетии, если сравнивать со всеми на свете авторами. Неожиданностью явилось и то, что за 4 года до смерти Беккет санкционировал их публикацию и сопроводил санкцию афористической пометкой «Печатать только те письма, которые имеют отношение к моей работе».
Да, теоретически понятно, что он имел в виду, но что это значит на практике Беккета? Нет, ну, кому определить.
Да, абсолютно верно. И редакторы, конечно же, сочли, что почти все имеет отношение к его работе.
И правильно сделали.
Ну, как сказать, и все же, это скорее избранные места из переписки, чем полное собрание. Беккет также просил редакторов обойтись без комментариев. На что они ответили: упрямые редакторы, пусть без комментариев, но контекст-то должен быть. Тот фон, на котором происходит переписка. В итоге контекста получилось иногда больше, чем текста. Вот такая история.
Володя, всем известны литературные достижения Беккета. Он лауреат Нобелевской премии 69-го года. Его вещи стали основополагающими для литературы 20 века, для театра абсурда и так далее. Его называют последним великим модернистом. И не об этом сегодня речь. Речь о письмах. Давайте пороемся в опубликованной переписке, чтобы привести примеры того, что стало неожиданностью. Какие-то его афоризмы, извительные или грубые реплики, встречающиеся в письмах.
Ну, конечно, конечно. Человек, он был очень живой, все-таки ирландец, не забудем об этом. Он в одном из писем пишет: «Мисс Костелло сказала мне, от вас не услышишь доброго слова ни о ком, кроме неудачников». Беккет добавляет: «Я думаю, это лучшее, что сказано обо мне за последние 100 лет».
Вы знаете, это можно было бы сказать и о Довлатове.
О, да.
Да и ответ Беккета ему бы понравился. У них, кстати, был общий литературный агент в Америке. Но продолжим тур по письмам.
Да, эстетические взгляды Беккета всегда интересны. Ну, скажем такое: балет докучает мне, потому что музыка играет в нем вспомогательную роль. Или серьезная музыка не имеет практического предназначения. Его негативные суждения забавны, обаятельны. Невозможно отделаться от впечатления какого-то вот разыгрываемого спектакля. Вот ему нравилась, по-моему, эта игра такая. Лейтмотив его ранних писем, образно говоря, это вот то, что, с чего мы начали. Это гиблое дело. Постоянно он говорит, что дело гиблое. Все время об одном и том же, что он ничего делать не может, что он ничего не хочет, что ничего не происходит. Пишет: «Не могу писать». Но пишет, пишет при этом. В дальнейшем очень много о здоровье, о сердцебиениях, какая-то киста в горле, о приступах депрессии. Вот еще цитата. Он пишет: «Я в такой депрессии, в какой может быть только кочан капусты». Вот здесь можно было бы остановиться. Мне очень понравилось. Вот кочан капусты – это как символ депрессии. Но Беккет не останавливается, он продолжает. Кочан капусты, выеденный слизняками.
При этом этот кочан очень любили женщины. Он пользовался огромным успехом.
А он красивый очень человек.
Не зря Бродский говорил, что он мечтал бы быть похожим на Беккета в старости.
Обратите внимание, сохранилось очень много его фотографий. Вот нелюдин, скромник. А сколько фотографий?
Потому что у него лицо было как географическая карта, тоже Бродский сказал.
Да, замечательно.
Есть ли любовные письма? Что с этим делом?
Увы или слава богу, не знаю, писем, касающихся любовных интрижек, пока нет. Так что любителям клубнички тут нечего делать. Есть, повторяю, много забавного, абсурдного. В одном из писем, например, он высказывает желание быть пилотом на коммерческих рейсах и воображает надпись на борту самолета «Air Beckett». В другом письме он обращается к Эйзенштейну с просьбой принять его в Московский институт кинематографии. Он всерьез туда собирался поступать. И вообще его в прошлом человека сильно пьющего, бывали с ним запои в ранние периоды его жизни, его тянуло в Россию.
Скорее, я думаю, его тянуло к Эйзенштейну. Ведь и Джойс был горячим поклонником режиссера. Он смотрел Потемкина вплотную к экрану последним краешком зрячего глаза. Кстати, есть ли что-то о Джойсе? Ведь Беккет был его секретарем и восторженным читателем. Хотя писательски он преодолевал многословного по Джойсу. Где у Джойса плюс, у Беккета минус?
Да, вы знаете, есть такое упоминание, смешное. Беккет помогал Джойсу в его работе над поминками по Финнегану, так что в переписке мелькает Джойс то там, то здесь. Вот цитата. «Джойс заплатил мне 250 франков за 15 часов работы над корректурой». И добавляет: «Потом он возместил недоплату старым пальто и 5 галстуками. И я не отказался. Легче быть уязвленным, чем уязвлять». Вот так. Наш разговор, конечно, носит немного легкомысленный характер, но, как вы уже говорили, о творчестве Беккета написаны тома, он признанный и так далее, и так далее. А вот о его письмах разговор только начинается.
Володя, а какой для вас вообще смысл в писательских письмах? Что они для вас значат?
Вы знаете, Василий Розанов говорил, что со временем литературная критика вся сведется к разгадке личности автора и авторов. И вот тогда письма авторов, посмертно собранные и напечатанные, приобретут необыкновенный интерес, значительность, привлекательность.
Но тот же Розанов говорил, что сочинение автора – это то, чем он хотел казаться, а письма – это то, что он есть.
Вы знаете, ну, я вот не согласен с этим. Я думаю, что Беккет и в письмах бывал игроком. А в творчестве наоборот, он бывал предельно откровенен и необычайно глубок. Но это другой разговор. Вы знаете, когда Беккет получил Нобеля, он поблагодарил шведскую академию за оказанную честь, но на церемонию не поехал и спрятался в Португалии. Один из поклонников его растрогал. Парижанин по имени Жак Гадо направил писателю письмо с извинениями, что заставил его долго ждать. Это очень, по-моему, остроумно, и я не удивлюсь, если в четырехтомном собрании писем, в самом последнем письме Беккета, мы найдем обращение к нам, читателям его писем. «Извините, что я заставил вас долго ждать. Всегда ваш Беккет». There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. When you're waiting
на волнах Радио Свобода.